Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал «Законе» я представляю. По традиции я Артем Каховский и приветствую всех. Здравствуйте.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. И, как обычно, на волне нашей станции говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Артем, речь не пойдет о чем у нас?
Ну, собственно, о том, о чем во вступительной песне и шла речь.
Речь,
и
да.
Если кто внимательно слушал, на самом деле от начала и до конца исчерпывающе всю тему в песне раскрыли.
То есть мы можем прощаться уже, да?
Да, все. Дорогие друзья, в песне вы услышали все. Итак, поговорим, ну, не о кредитах, в частности, звучало слово «банкротство». Поговорим о банкротствах в России, такой вот законной процедуре избавления от долгов. Я начну вот с такого определения.
Ну, как... Артем, извините, мне, кстати, звонила вчера одна женщина и сказала, что одна организация, она была должна деньги, она себя признала банкротом, она ликвидировалась, нас поставили в очередь, значит, она расплатилась долгами со всеми частными богатыми организациями, а для простых людей у нее денег не осталось.
Как правило, вот эта расплата с частными организациями происходит за день-два до процедуры банкротства, до того, как подать заявление. Более того, эти самые частные организации оказываются организациями, зарегистрированными на родственников близких руководителя банкротящейся компании или непосредственно там, так или иначе, по цепочке на них самих. Что ж, каждый из нас как-то деньги в долг давал, наверное, знает, как трудно потом кровные свои назад вернуть. А может, у кого-то есть знакомые, которые... У меня есть, например, стали обманутыми дольщиками, вкладчиками, акционеров. Я вот с дольщиками хорошо знаком. И действительно, предприятия нередко, мягко говоря, прогорают и становятся банкротами. Но да, есть жулики, которые специально выводят деньги из предприятия себе в карман. Есть такая знаменитая фраза французского писателя Тристана Бернара: «Банкротство – это законная процедура, в ходе которой вы перекладываете деньги в карман брюк и отдаете пиджак кредиторам». Есть еще и незаконные, фиктивные и преднамеренные банкротства физических лиц, компаний с целью, в общем-то, ухода от своих долговых обязательств.
Да, да,
вот
да.
Мы сегодня подробнее об этом всем с экспертами нашими и поговорим. Но бичом российской экономики и головной болью как раз эти криминальные банкротства стали уже давно вроде как. Вот председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко заявил, что банкротство банков в 80% случаев носит криминальный характер, связанный с выводом активов за рубеж. Спрашивается, а зачем тогда существует в законодательстве вообще эта процедура банкротства?
Ну, это отдельный вопрос.
Раз уж 80% у нас криминальный характер носят, и никак, получается, правоохранительная судебная система не может с этим справиться, что ли? У тех, кто эффективно банкротит свое предприятие, цели, в общем-то, предельно ясны. Настолько же незаконные, вывести активы, обнулить компанию, долги списать на несостоятельность, а самим остаться при деньгах. Вот примеров много. Показательная нижегородская ЗАО «Алтекс» задолжала Сбербанку 500 000 000 рублей федеральному бюджету в виде налогов 70 с лишним миллионов, и руководство выводит активы на подконтрольное ООО, подает заявление о банкротстве. Ну, обман скрылся, назначена была экспертиза, череда уголовных дел по статьям мошенничества, преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Судебных заседаний немерено, в общем-то, из взаимных претензий столько же. А бурный рассвет, собственно, криминальных китков, наверное, можно так сказать, если уж синоним какой-то к такому виду банкротства применять, пришелся у нас, конечно, на долевое строительство. То есть это не мелочь по карманам тырить, ставки огромные, очень сложно собрать доказательства злого умысла строительной компании.
Да иногда, иногда просто невозможно, там юристы бились и практически ничего не получилось.
Да, мы все знаем, что судебные дела длятся годами, некоторые больше десятка лет. Экспертизы многоуровневые.
Невозможно доказать их злой умысел. Если они сами не скажут, да, мы хотели смошенничать, то ничего не получится. Ну, таких, ну, как говорится, дураков нема.
Да, мы понимаем, рынок сложный, ситуация сложная. Да. Не достроили, подвели те, подвели эти, подвел экономический кризис, денег целая нет, держитесь. Целая цепочка обстоятельств, да. Вот. Ну, между тем, крайними, конечно, остаются простые граждане, эти самые дольщики, эти самые вкладчики банков.
Ну, главное, что те, кто собирал деньги, они сейчас хорошо пахнут, хорошо едят и сладко спят, между прочим.
Да, ну что ж, в общем-то, этому передачу сегодня и посвятим. Постараемся понять, что мы должны знать о банкротствах, о фиктивных банкротствах, о преднамеренных банкротствах, чтобы так или иначе не рисковать лишний раз своими деньгами. А если уж рискуем, понимаем, с чем можем столкнуться в итоге. Итак, вопрос, когда вы отдаете ваши деньги банку, еще какой-то организации, вкладываетесь в долевое строительство, да, зачастую может речь идти просто о платежах за коммунальные услуги, если вас обслуживает управляющая компания определенная, которую там товарищество собственников жилья выбрало.
Вы платите, а вдруг узнаете, что этой компании давно нет, пришла другая, говорит, а ну-ка платите нам.
Да, так вот, готовы ли вы в сегодняшних реалиях ответственно отдавать деньги, так сказать, и не беспокоиться за них, понимая, что в любой момент может случиться банкротство, и абсолютно на законных основаниях вам деньги никто не вернет, потому что организация подала заявление, прошла процедуру и официально признана банкротом. И там вот из конкурсной массы, то есть денег и имущества, которое осталось, суд распределяет всем, кому должна была компания по чуть-чуть. Ну вот по статистике около 3% что-то дополучают.
Да, ну как вы видите, что деньги давно выведены кое-куда, и где-то хорошо лежат, и кто-то им хорошо пользуется.
Да, ну, собственно, и верите ли вы в то, что банкротство у нас – это реальное банкротство, а не мошеннические схемы?
728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. С нами, как вы поняли, легко выйти на связь, не стесняемся. И тем более, что наиболее интересные ваши суждения, Артем.
Мы включаем в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что обсуждаем сегодня, как и всегда, делаем мы это в рамках мониторинга правоприменения.
728-7703, код 8495, это радио Москвы, прямой эфир. Уходим на 45 секунд.
Вы слушаете радио Москвы. После рабочей недели на выходные остается так много важных дел. В день выборов мэра Москвы 9 сентября менять планы не придется. Вы можете выбрать удобный участок для голосования не по месту прописки. Заранее подайте заявление одним из следующих способов. В центре «Мои документы», в территориальной или участковой избирательной комиссии, на сайте госуслуги или пригласите специалиста, позвонив по телефону 8-495-77. Москве важен ваш выбор.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру» 728-7703, код 8495. Мы работаем до 6 вечера. Это студия прямого эфира. Так что, пожалуйста, ждем ваши звонки. Ну, а с нами выходит на связь первый на сегодня эксперт, и это...
С нами главный редактор «Законе», член общественного совета при Минюсте России, адвокат Рубен Маркарьян. Рубен Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рубен Валерьевич, а вам в вашей адвокатской деятельности приходилось с банкротствами сталкиваться? Может быть, защищали банкрота или представляли интересы кредитора?
И так было.
Ну,
так что опыт имеется.
Поделитесь с нами, с чем могут столкнуться у нас простые граждане, да и вообще, что нужно знать, что бывает на самом деле, почему эта тема так важна сегодня?
Ну, бывает, что? Бывает то, что кому-то денег дал, а этот кто-то не вернул. И вроде как бы и должен вернуть-то. Но так карманы выворачивает перед тобой и говорит, ну вот я денег не имею, и знаешь что, тут я процедуру банкротства затеял. И вроде как это индульгенция такая. И, конечно, так, если разобраться, то это несправедливо. Несправедливо, ведь человек взял, одно дело он не возвращает и может возвратить потихонечку, да, по чуть-чуть. А другое дело, он говорит, да, что-то я решил-ка я себе банкротом признаю, и все, и больше ничего не должен никому. Вот, вот, собственно, суть процедуры такая. Вот, это если мы говорим о физических лицах. Вот, есть юридические лица, там вообще сплошь и рядом злоупотребление, причем вот закон о банкротстве, он настолько оброс поправками и правоприменительной практикой, что появились уже целые слои людей, сословия, которые занимаются исключительно этим. То есть для людей, в том числе в саморегулируемых организациях, арбитражных, там, управляющих, конкурсных управляющих, это целое уже появилось, ну, действительно, как можно ее гильдией, наверное, назвать какой-то людей, которые на этом наживаются. Причем, но редко я встречал в своей практике арбитражного управляющего, который действительно, ну, добросовестный. Как-то они все, ну, не хочу, конечно, обидеть всех, но, видимо, все, которые мне попадали, как-то они выглядят не очень. Ну, видно, что они для того существуют, для того, чтобы как бы не выполнять интересы там кредиторов, а как раз как можно больше положить в свой карман. Тут наглядный пример. У нас есть одно дело у моих коллег и у меня в производстве по поводу одного банка. Вот арбитражный управляющий, там, назначенный потом конкурсным управляющим, поставил себе какую-то дикую совершенно оплату там под 250 или 300 тысяч рублей.
Это зарплата.
Ежемесячно, да, вознаграждение за то, что он в интересах кредиторов ну, там, занимается вот этим вот конкурсным производством. Вот. И делает все возможное для того, чтобы как можно дольше это конкурсное производство длилось. Командировки ездят, а ну тут вот, в частности пример такой, обнаружил имущество на 60 тысяч рублей. И вот по поводу этого имущества он там иски заявляет, спорит, говорит, вот я ж это все в конкурсную массу, это ж вот это моя работа такая. Ну слушай, он, и главное, 300 тысяч рублей в месяц он стоит. Плюс едет в командировку, оплачивает 3 гостиничных номера себе, жене, водителю. Жена там типа у него помощник этого конкурсного управляющего. Вот. И все это за счет кредиторов, да, для того, чтобы там заскать какие-то 60 тысяч. Ну, это я как бы такой один из примеров привел, который самый такой наглядный. Вот. А так вообще существует еще в Уголовном кодексе у нас статьи, это отдельная история, за преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство. То есть фиктивное банкротство – это объявление себя банкротом заведомо ложное, а преднамеренное банкротство – это осуществление действий, которые делают невозможным дальнейшую финансово-хозяйственную деятельность, ну и тем самым расчет с кредиторами.
То есть это там как бы разорение специально, да?
Да, по сути, да, это как раз вот, ну, на мой взгляд, это один из видов мошенничества. Просто выделили это в отдельную статью, что, мол, как бы, ну, что для более легкого правоприменения, а стало еще тяжелее. То есть, по сути, вот эта статья, ну, как бы не очень-то и работает. Пока там кто-то докажет, что кто-то заведомо ложно и фиктивно там все это дело выводил активы, вот. Проще нашим сотрудникам полиции доблестным возбудить 159-ю статью, это мошенничество, и в рамках этого мошенничества там все это расковыривать, чем возбуждать вот эту экзотическую статью о фиктивном либо преднамеренном банкротстве. Вот. То есть это целая такая, не знаю, целый правовой институт, если вот
это можно назвать,
довольно сложный, да, и тот, кто умеет им управлять, он, в общем-то, ну, как бы в шоколаде, чувствует себя вообще очень замечательно. Ну, или тут несколько лет назад была история, когда из Ирландии вывели 5 миллиардов долларов ирландцы и отмывали их здесь, в России. Как это ни странно, обычно из России все выводят, да, и где-то там отмывают. А тут наоборот. Вот. Почему? Да потому что здесь вот так просто с этим банкротством работать, потому как деньги оттуда приехали, на эти деньги якобы были инвестированы в какие-то ООшки, АО, там, накупленные объекты недвижимости, а потом, вот, исходя из вот такой простоты конструкции, тот, кто в ней разбирается, фиктивного и преднамеренного банкротства, все это стало банкротиться, и все эти накупленные объекты недвижимости, все уходили с молотка, А бедные ирландцы такие бегали по российским судам и говорили, ну так это ж наши, у нас же украли. Ну, украли, а там есть добросовестные приобретатели, процедура банкротства и все такое. То есть я думаю, что слушатели, которые эту программу слушают, они могут тоже поделиться своим каким-то опытом о том, что когда кому-то деньги там даешь в долг, там, да, либо заключаешь с кем-то какой-либо договор, этот кто-то должен выполнить какие-то работы либо оказать услуги, получается, ну, насколько это обидно потом становится увидеть, услышать, что, ну, вот вы извините, а я вот тут даже не собирался ничего делать, ну, тут есть процедура банкротства, я ничего платить не буду. И главное, никакой ответственности больше, да?
Рупан Валерьевич, вы знаете, времени очень мало, но я вас спрошу, вот в Германии есть, мы же любим с вами Германию, да ведь? В Германии, ну, есть такой...
Уважаем, да, эту страну.
Уважаем. Есть такой Хельмут Тойге. Когда он себя объявлял банкротом, у него на счету было, это пишет газета «Цайт», на счету было 800 тысяч евро. Прошел год, он стал банкротом, на его счету стало 1 200 000. То есть это выгодно быть банкротом, что ли?
Но я не могу комментировать эту конкретную историю, что там у него было на счете, потому что, по сути, ведь банкротство и начало этой процедуры, это когда ты не можешь своими активами погасить краткосрочные обязательства, да, то есть в какой-то пропорции, там в 2 там, и более раза. То есть если у него на счете 800 тысяч евро, а долгов там на 1 000 000 000, то понятно, что он банкрот, независимо от того, что у него там на счете. Что там у него потом появилось на счете и почему так произошло, не знаю. Это вопрос, вот, наверное, как это к германской системе правосудия, как так вышло.
Ну, такое тоже бывает. Спасибо большое, спасибо.
Рубен Маркарьян с вами был на связи, главный редактор электронного СМИ «Законе», член общественного совета при Минюсте России, адвокат.
Вот Хельмут Тойге стал богаче на 400 тысяч. Знаешь, есть какая-то схема, когда можно улучшить свое качество
так
жизни.
Он, получается, стал абсолютно официально богаче.
Официально богаче.
Может быть, он успел потом подзаработать во время банкротства на стороне где-то.
Да, хорошие деньги за год.
У нас и не такие богатеют.
728-7703, код 8495. Елена, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я из Москвы. Я вот слушаю вашу передачу, и вы знаете, прямо вот наш кооператив, в котором кооперативный дом, ну, это целый комплекс домов, да, попал в такую ситуацию, насколько я понимаю. Дело в том, что наш кооператив строил новый корпус, и был подрядчик, который это все строил, и, ну, там какую-то часть этого самого корпуса была недостроена, с недоделками. А дальше, да, и мы, естественно, на кооператив ему не заплатил, потому что было еще не достроено. А дальше этот подрядчик обанкротился и передал наш долг кому-то еще, какой-то фирме, которая, ну, мы подозреваем, там, что он связан, эта фирма связана с этим нашим подрядчиком. Долг передавался уже много раз, нас подали в суд. Но теперь, понимаете, недоделки-то они где-то были и остались, а долг-то висит, и на самом деле получается, что, в общем, кооператив должен, и чем все это кончится, непонятно, и жители очень взволнованы. Я правильно понимаю, что это имеет отношение к вашему
договору? Обанкротился застройщик? То есть у вас как долевое строительство? То есть жилищно-строительный кооператив, что ли?
Да, мы жилищно-строительный кооператив.
Так, и что?
И застройщик, и он обанкротился?
Подрядчик. Он обанкротился, не доделав.
А вот кому он отдал все свои полномочия? А
вот, вы знаете, это какая-то фирма, какая-то другая фирма, и надо сказать, что этот долг передавался. Я просто не очень в курсе всего этого. Ну вот, я просто знаю в общем ситуацию. Значит, и он передавал этот долг от одной фирмы к другой. Получается, что долг остался, а недоделки уже все забыли.
И, то есть вы остались как члены кооператива с недоделанным домом?
Да. Там недоделанный, ну, это корпус недоделанный. Там на самом деле это не жилой дом. Жилой дом достроили, а там строили еще библиотеку.
А вот, было это процедура банкротства, там в конкурсную массу вас, так сказать,
знаете,
вливали?
Я, вот тут я, честно говоря, не очень в курсе вот всех этих, я просто знаю общую ситуацию, что сейчас подали в суд, и, так сказать, нашему кооперативу грозят большие выплаты.
Угу.
Вот. Ну вот, а кооператив очень давно существует, вообще, да, такой, так сказать, вполне,
ну, понятно,
себе,
да,
Да.
Ну, понятно. Ну, неприятная история, так что вполне возможно, что никто ничего там доделывать не будет. Спасибо вам, Елена. 728-7703, код 8495. Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Еще раз напомню, что это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. Ждем ваши звонки. Пожалуйста, на связь с нами выходит второй на сегодня эксперт. И это...
С нами Валерий Алферов, доцент департамента менеджмента финансового университета при правительстве Российской Федерации, председатель комиссии по антикризисному управлению Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты. Валерий Николаевич, здравствуйте.
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 Валерий Николаевич, ну вот сейчас буквально мы прослушали, наверное, хрестоматийный случай, когда банкротом стал подрядчик. Застройщик, жилищно-строительный кооператив остался без построенного дома. Наверное, наряду с управляющими компаниями жилищно-коммунального хозяйства один из самых распространенных, самых болезненных для простых граждан слушателей. Почему это так распространено? Банкротятся ведь они, ну, чуть ли не каждый день мы читаем в новостях. Одна, другая, третья обанкротилась, вдруг появилась новая. А между тем, за день-два буквально до начала банкротства куда-то все средства выводятся каким-то компаниям. Так устроена наша правовая система? Это какая-то недочет, недоработка? Или это... Система-то нормальная, а право применяется. Как... Расскажите нам подробнее.
Ну, вы, конечно, задали достаточно сложный вопрос, и в несколько минут я не смогу на него ответить. Но вместе с тем, здесь много причин, так сказать. Есть и причины экономические, которые связаны, так сказать, с экономическим состоянием в стране, так сказать, с экономическим состоянием в каком-то регионе, с экономическим состоянием и, так сказать, потребителей. Спрос снижается, увеличивается. Это первая часть. Ну, а вторая часть, в общем-то, того, что вы уже сказали, это действия, которые, может быть, первоначально не были, так сказать, правонарушением, но потом под влиянием вот первой части, так сказать, когда экономическая ситуация ухудшается, значит, они становятся, так сказать, такими криминальными, так сказать, правонарушениями экономическими, потом используют уже механизм банкротства для, так сказать, вывода активов. Ну, то есть, когда добросовестные кредиторы ничего не получают, а аффилированные кредиторы и должник, ну, получают максимально, хотя, конечно, меньше, если бы он попытался восстановить платежеспособность, но он получает намного меньше. Так что тут так, проблема двоякая, и, может быть, даже все-таки экономические вот, позиции, они более актуальны, но, чем вот, криминальные.
Валерий Николаевич, я все-таки еще раз хочу уточнить. Значит, чем хуже... экономическая ситуация, тем больше криминальных именно банкротств?
Тем больше банкротств и тем больше криминальных банкротств.
И криминальных банкротств. Ну, как-то и я не совсем понял. Вот я не совсем понял, на самом деле.
Ага, значит, ну вот смотрите, значит, экономическая ситуация ухудшается, увеличивается задолженность перед кредиторами, актив должников, так сказать, проявляют активность должники и кредиторы. В части, так сказать, одни пытаются рассчитаться, вторые взыскать. В итоге увеличивается количество процедур банкротства, поданных заявлений о банкротстве в арбитражный суд. Но должники в этом случае начинают действовать или с опережением, или, так сказать, уже... предполагая, что... Но вот преднамеренное банкротство, по статистике, оно начинается где-то за год до подачи заявления о банкротстве. То есть они уже предчувствуют, это могут быть набранные большие кредиты, вот, которые там проценты растут, это могут невыполняемые, неисполняемые обязательства поставщиков, подрядчиков и так далее. Ну, вот, и многое перерастает потом уже вот в криминальное банкротство. Вот под криминальным банкротством я понимаю вот, преднамеренное и фиктивное банкротство. Хотя фиктивное банкротство – это все-таки та часть, которая, значит, когда должник может рассчитаться, но запугивает, говорит, я банкрот, я, в общем-то, в плохом состоянии, поэтому подаю заявление, давайте договариваться, то есть сделаем отсрочку, рассрочку, то есть ложное публичное объявление о своем банкротстве, хотя он может рассчитаться. А вот уже преднамеренное, и я вот слушал, так сказать, адвоката, надо подтвердить, что преднамеренное это уже, так сказать, криминальное банкротство, которое направлено на, так сказать, ну, мошеннические действия, экономические действия, которые направлены на, так сказать, снижение, так сказать, удовлетворение требований всех кредиторов добросовестных, да, которые есть, а повышение, то, что остается имущество у должника или аффилированных кредиторов вот использованием этого механизма.
А у нас вообще, вот, Валерий Николаевич, у нас сажает, эта статья работает, там сидит кто-то?
Да, ну, статья работает, но достаточно мало. Вот я посмотрел статистику, в 2016 году всего 17 человек было привлечено, хотя вот в 2015 70. То есть вот как бы такие скачки, значит, вот по привлечению к данным. Кстати, это статистика даже не по этой статье, а по трем статьям. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, эффективное банкротство. Кстати, эффективное банкротство, статистика вот арбитражных управляющих, хоть здесь и критиковали до этого арбитражных управляющих, вот в прошлом году выявили признаки преднамеренного банкротства арбитражных управляющих в делах о банкротстве 1636 случаев. Угу. Фиктивного 44. Ну, это, в общем-то, так сказать, где-то 20-30% от всех, так сказать, предприятий и организаций, которые как бы делались вот эти, выявлялись признаки преднамеренно эффективно. Кстати, они обязаны делать по любому предприятию выявление признаков преднамеренно эффективного банкротства. Ну вот, если возвращаясь к статистике, то вот получается, что, так сказать, ну, небольшое количество доводится до дел. Это, в общем-то, количество вот этих, связанных с банкротством, ну, вот три категории, ну, где-то 0,15% от всех экономических преступлений, там, глава, по-моему, 22-я, но от Уголовного кодекса, связанных с экономическими преступлениями. Ну, если по объему, значит, ну, в общем-то, 400 миллиардов в 2016 году были потери от, по данным МВД, от экономических преступлений. Ну вот на данную категорию, ну, где-то около 50 миллиардов, в общем, достаточно много, так сказать, можно отнести, ну, приблизительно по процентам, ну, 50 вот, миллиардов потери, так сказать, в 2016 году от экономических преступлений вот в этой сфере, связанным, ну, с криминальными банкротствами. Но еще раз напоминаю, это три статьи, ну, 195, 196, 197.
Валерий Николаевич, а вот люди вложили деньги, на что-то надеются. Они как вот могут понять, что дело скоро будет пахнуть там керосином? Как это можно понять?
Да, ну, вопрос о том, что здесь вот нужно рассматривать как бы и юридические, и физические лица. Это немножко как бы две разные категории.
Ну, физлица.
Физические лица, да. Ну, юридически более подготовленные, конечно, потому что там есть соответствующие службы. А вот физические лица, конечно, это сложнее. Ну, вот до этого я слушал, там у вас, так сказать, задавала вопрос по кооперативу, да, значит, по дольщикам. Ну, что могу здесь сказать? Здесь нужно отслеживать, так сказать, постоянно, внимательно. Ну, во-первых, никто не вкладывает деньги в компанию, которая там, так сказать, меньше года. Да, она должна уже построить, по крайней мере, один объект уже сдать. Да, строительная компания. Ну, имеется в виду, я имею в виду жилые комплексы. Вот, второй, третий. Вот, хотя и на этом могут быть проблемы, но я еще раз говорю, что так сказать, сперва компании неплохие, и они потом собирают. То есть это получается, в определенной степени идет пирамида. Пирамида, которая за счет последующих, так сказать, дольщиков строит, так сказать, предыдущие дома. Угу. Хотя она должна строить своими, так сказать, деньги своих дольщиков, но этого года, например, их же, так сказать, дома. А происходит как бы все обратно. Ну и здесь, ну, имеется в виду с опозданием. Вот отсюда причина. Поэтому, конечно, дольщики должны все-таки обязательно отслеживать, ну, на первоначальном, во-первых, выбирать компании такие, да, с оценками, там они могут почитать, отзывы достаточно, а потом все-таки отслеживать, так сказать, достаточно внимательно. В законодательстве о банкротстве сейчас достаточно вот внесены изменения, кстати, вот тот вопрос, который задавал, то есть, возможно, дольщики могут сами потом счет своего долга выкупить незавершенные строительство многоквартирные дома, в которые они вложили. Но, правда, за свой счет их потом могут быть достраивать. То есть такой механизм как бы существует. Институт банкротства сейчас достаточно активно защищает. Но понятно, что без потери это все равно не происходит.
Понятно.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами.
Валерий Алферов был с нами на связи, член комитета по безопасности предпринимательской деятельности торгово-промышленной палаты
Российской Федерации. Особенно по нашей дольщики могут выкупить за свой счет достраивать.
Ну, между прочим, вот мои знакомые дольщики доверились не шуточной компании, которая более десятка лет на рынке была, СУ-155.
Ну, это известно, конечно, у нее огромный рынок рекламы был, средств массовой информации. Ну, они тратили большие деньги.
Ей доверяли,
а, кстати, они успешно работали? Очень
успешно работали и также успешно исчезли неожиданно, не достроив там где-то дом в Звенигород, но это, по крайней мере,
ну, глава-то сейчас мои знакомые. Бывший глава компании ходит и говорит, что мы ни в чем не виноваты.
Ну, такая у нас экономическая ситуация, друзья.
Давайте, Артем, напомним, как у нас тема, почему и какой вопрос.
Итак, говорим о банкротствах, говорим о фиктивных, преднамеренных банкротствах, доверяя свои деньги банку, какой-то компании, вкладывая куда-то, покупая продукты, услуги, вы как-то проверяете состояние этой компании и не боитесь ли вы, что в наших современных реалиях завтра вам могут совершенно на законных основаниях отказать и в услуге, и в деньгах, потому что, мол, банкроты.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. На связи уходит третий на сегодня эксперт.
С нами Дмитрий Токарев, генеральный директор Национального центра банкротств. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день,
Дмитрий Александрович.
Да. Очень приятно вас слышать. Всех уважаемых поступающих. Но хотелось бы сказать несколько слов в поддержку института банкротства.
Давайте.
Если это интересно.
Давайте, да. Ну и, конечно, может, о физических лицах, а то что-то мы все об организациях. Ну,
да, это
об организациях.
То, чем мы занимаемся, именно как раз списанием долгов. Мы на стороне тех бедных физиков, которые в силу сложной ситуации потеряли работу, получили кучу заболеваний от пенсионного возраста и хотят списать свои долги. Таких на самом деле очень много. Задавали вопрос, как лечить физическое лицо банкрота, который реально банкрот, либо который притворяется.
Угу.
По большому счету никак. Объясню почему. Потому что у всех будет одно и то же. У всех будут одни потребительские кредиты перед банками. Зачастую бывают куча микрофинансовых организаций. Как человек становится банкротом? Я вам скажу, можно сказать, типовые ситуации, потому что у нас примерно 50 человек заключает с нами договора на банкротство в месяц. Обычно бывает такая ситуация. Человек получает свою зарплату, которая частично является белой, частично серой. Процентов, наверное, 60-70 населения получает до сих пор серую зарплату. В какой-то период времени его сокращают, либо урезают в серую зарплату.
Угу.
Человек, набирая кредиты до зарплаты, пытается спасти те банковские кредиты, начинает набирать микрозаймы. Микрозаймы проценты сумасшедшие. Человек это понимает, берет один микрозайм, гасит другим, и в итоге он тонет. То есть, как сказалось, практика и реалии, это просто яма.
Uh-huh.
То есть, объективно, наверное, микрофинансовые организации больше всего являются инициаторами, по сути, банкротства. А что теперь, давайте скажем, зачем вообще нужно разбираться, мнимое банкротство у физического лица или нет, если он должен банкам? Объясню, почему этого делать, мне кажется, даже не стоит, это бесполезно и бессмысленно. Потому что лицо уже все равно не платит банкам. И банки становятся крайне пассивны, когда человека уже признали банкротом. Почему? Потому что каждый вклад банка застрахован.
Угу.
И если долги будут списаны, то это выход и для банков, это плохой кредит. Раньше у них была одна ситуация. Это исполнительное производство, решение суда, исполнительное производство через 3 года, 3-5 лет. Это признание, что у должника нет имущества, и исполнительство в связи с его прекращением. На самом деле этот институт, он эффективен и выгоден даже банкам. Это не говоря о том, что он выгоден людям и государству. Государству почему? Потому что люди, которые имеют кредиты, уже не работают в белую совсем. Они ищут сторонние заработки, они уходят от налогов, они уходят в серую зону.
Угу.
Когда же человека пробанкротили, он с удовольствием возвращается в официальное русло, и всем от этого хорошо. Это наша позиция.
А, Дмитрий Александрович, мы через одну минуту уйдем на рекламу. А скажите, вот вы говорите, что человек взял кредит, его потом сократили, не может он выплачивать. А сколько, на ваш взгляд, процентов россиян берут кредиты, зная, что вообще ни копейки не будут там возвращать? Сколько примерно таких?
Я думаю, что процентов 5-7 таких, наверное, есть.
Есть, да? Спасибо большое. Спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
С нами был Дмитрий Токарев, генеральный директор Национального центра банкротств.
Вообще-то, Артем, доказать, что они мошенники, невозможно. Если опять-таки они сами не признались, да, мы взяли кредит для того, чтобы просто его и не возвращать.
Я думаю так, если потребуется доказать, наши правоохранительные органы, самые лучшие правоохранительные органы, они докажут.
Давайте
сядет в СИЗО на месяц-другой, там не выдержит, признается, и дело доказано.
Я вас умоляю, не будут они будут
заниматься. Я шучу, конечно, ну примерно.
Давайте там, еще раз напомню,
доля правды есть в моих
словах. Мы хотим вообще?
Итак, мы говорим о банкротствах, компаний, которым вы, уважаемые слушатели, гипотетически можете доверить свои деньги на строительство жилья, на просто в качестве банковского вклада или платите коммунальные платежи управляющей компании. Не задумываетесь ли вы о том, то завтра вам могут ничего не вернуть.
Денег нет, но удержитесь.
Да, под абсолютно законным предлогом. Банкротство, мол.
Все официально проходит. Да, ни копейки не получится, а мы не виноваты.
Имущество распродано, кому успели, отдали. Вам, к сожалению, нет. Это раз. А два, собственно говоря, есть и физические лица банкрота. Отдаете вы свои деньги кому-то в долг, даже если под расписку, даже если приличные суммы, и все, казалось бы, официально, и человек вроде не чужой, и расписка есть, и все дела. А понимаете ли вы, что сегодня банкротство – та же самая процедура для физических лиц, которая абсолютно законным образом позволит им отказаться от всех обязательств перед вами?
Да, дали вы в долг кому-то большую сумму денег, а вот он пошел к нашему последнему эксперту, господину Токареву, и стал оформлять дело о банкротстве. Он говорит, 50 человек ко мне приходит в месяц и оформляют.
Да, его всячески поддержали, это же правильно, у него же ничего нет, ему урезали серую зарплату, он бедный, ему детей кормить.
И вы ничего не получите. 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. 9 сентября состоятся выборы мэра Москвы. Впервые для вашего удобства избирательные участки будут работать на 2 часа дольше и закроются в 10 часов вечера. Москве важен ваш выбор. Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, уважаемые слушатели, еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Это Радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире еще 11 минут, и на связь с нами выходит последний на сегодня эксперт.
Надежда Бертова, директор компании «Продукт право». Надежда Анатольевна, здравствуйте.
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 Да, Надежда Анатольевна, вот мы уже и о физических лицах, банкротах поговорили. Но все-таки, возвращаясь к юридическим лицам, которые, по сути, абсолютно законно остаются, ничего не должны простым гражданам, которые вкладывали деньги в это самое долевое строительство или коммунальные платежи платили. А какие последствия для банкротства самые распространенные на сегодняшний день в наших современных реалиях можно назвать?
Для банкротства вы имеете в виду для фиктивного?
Мы, конечно, сегодня предполагаем, что большинство банкротств, они либо фиктивные, либо преднамеренные, потому что, когда открываешь новости и читаешь просто по запросу банкротство, то понимаешь, что везде пишут там о том, что буквально за день-два до начала процедуры компания успела перечислить неким ООО, собственно, все свои средства.
Ну, я не могу с вами согласиться. Во-первых, я хотела сказать, что институт банкротства, он же такой древний, с римских времен. И говорят, что законодательство о банкротстве развивается больше всего в то время, когда в стране экономический кризис. Вот у нас такая ситуация сейчас. И суд принимает решение о том, признать банкротом или не признать банкротом юридическое лицо или физическое лицо. Очень сложная эта процедура, правда, она очень долгая. Есть факты мошенничества, уголовные дела не так часто заводятся, об этом уже говорили. Но суд отслеживает историю вывода денег трехлетнюю, то есть три года назад, арбитражный управляющий обязан просмотреть, какие сделки проводились юридическим или физическим лицом в предыдущие 3 года. Если он увидит факт вывода денег, это будет рассматриваться судом. И если это будет рассмотрено судом и принято решение, может быть принято решение об отказе в признании банкротом. То есть тут как бы я не очень согласна, что все мошенники, все экономическая ситуация сложная. И очень много предприятий, которые реально не могут исполнить своих обязательств. И это нормально, когда есть институт банкротства. Я считаю, что закон хороший.
Хорошо. А тем не менее, вы говорите, что не так много несут ответственность, да, за криминальные банкротства. Там,
уголовных дел немного.
Но тем не менее, давайте поговорим о том, а что грозит тем, кто все-таки, кому придет таки мысль разорить свою компанию заблаговременно, понимая о том, что дела у него плохи, и он их поправлять не очень-то хочет активно.
Там от штрафа до штраф минимальный какой-то, по-моему, 100 тысяч до 6 лет лишения свободы.
Вот так вот. Но это же не серьезный срок.
Ну как это? 6 лет.
Артем, вы что?
Все, я передумал.
Добро пожаловать. Добро пожаловать.
Надежда Анатольевна, а вот если для простых граждан, которые решили, ну, скажем так, в рамках жилищно-строительного кооператива или долевого там этого своего сообщества вложить деньги в строительство, или платят какие-то гигантские коммунальные расходы, выбирают управляющую компанию там в своем ТСЖ, как перед тем, как принять решение, большие деньги, ну, для кого-то там большие, для кого-то нет, но серьезные, отдать какой-то организации за что-то, на что прежде всего нужно обратить внимание, чтобы застраховать себя от этого риска через там несколько месяцев или год узнать о банкротстве. Вот нам сегодня подчеркнул один из экспертов о том, что примерно за год начинают недобросовестные, так сказать, управленцы своей компании готовить к этой процедуре. То есть, может быть, за год уже можно увидеть какие-то признаки. Надо посмотреть бухгалтерский баланс, запросить какую-то информацию. Как себя обезопасить?
Да, можно запрашивать раз в какой-то срок, раз в год, например, у управляющей организации справки о том, что по вашему дому производились оплаты коммунальщикам, что нет долгов по вашему дому у этой управляющей компании, нет долгов перед электросетями, перед теплосетями и водоканалом. Смотреть можно, есть же реестр управляющих организаций, можно подавать, спросить у, сделать выписку из этого реестра, и, возможно, там будет понятно, что рейтинг этого, этой управляющей организации не такой высокий, и, возможно, не заключать с ними договор, найти кого-то другого.
Ну, какого-то стопроцентного способа нету, да? То есть в любом случае любой может с этим столкнуться.
Я думаю, что да, и это нормально. Это экономический оборот страны. Это же, ну...
Насколько велики шансы, когда процедура банкротства все-таки начинается, вернуть хоть какие-то свои деньги? Что нужно для этого делать? Куда подсветиться?
Нужно немедленно обратиться к юристам, которые подадут данные о том, что вы являетесь кредитором, список кредиторов, чтобы вас включили в этот список, и по итогу вам досталось хоть что-то.
То есть все это делается в любом случае через суд?
Да. Совершенно верно.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Спасибо. Надежда Бертова была с нами на связи, директор компании «Продукт Право».
Артем, а вот смотрите, ведь у меня был такой звонок, когда один слушатель говорит, мы дали большую сумму денег в долг нашему знакомому. Мы не знали, что у него есть двойное гражданство. Он, получив эту сумму, взяв еще много с других, уехал жить за границу и сюда возвращаться уже не собирается. Ну, даже не надо себя объявлять банкротом, как я понимаю.
На что он брал деньги?
Ну, я понятия не имею.
Многие другие дали ему деньги на какой-то бизнес или на что-то. Ну,
Понимаете, во-первых, есть такие ситуации, когда себе просто можно не объявлять там банкротство, человек уезжает, у него два паспорта, и сюда возвращаться не собирается.
Я полагаю, наверное, вернуть-то маловероятно, если он же в другой юрисдикции. Но чтобы было не так обидно, можно всем собраться, кто давал деньги, посмотреть эти расписки, подать в суд, и здесь, по крайней мере, заочно объявят его в розыск. А если повезет, то, может быть, Интерпол начнет его искать там, где-то в тех краях. Рано или поздно деньги у него закончатся. Рано или поздно
его захочется... Его-то найдут, а денег-то его не найдут никто.
Захочется вернуться сюда, еще набрать денег, познакомиться с новыми, так сказать, простыми людьми.
Добро пожаловать на родину.
Да. Хотелось бы отметить какой момент. Вот по состоянию на 1 октября 2017 года Федеральная налоговая служба представляет интересы Российской Федерации как кредиторов в более чем 26 тысячах делах о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. А это, на минуточку, на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было 15,5 тысяч дел. То есть ежегодно количество банкротов физических лиц, простых граждан, которые попали в сложную ситуацию, ну, вы понимаете, да, денег нет, держитесь, растет. Люди пользуются вполне законно этой процедурой. Это значит для нас, что каждый из нас может на это рассчитывать, во-первых. Это вполне уже становится, рано или поздно станет
Что вы можете стать банкротом официально вполне?
Что вы можете подать заявление и стать банкротом, если уж у вас какие-то серьезные проблемы случились. Но с кем не бывает в жизни. И, собственно, списать свои долги. Вот мне интересно, по ипотеке можно долги списать, если уж такое случилось?
Да нет, я думаю, нет. Конечно.
Взял ипотеку на 20 лет и обанкротился. Удачная же процедура, вот любопытно. Ну и второе, что это означает, конечно, в очередной раз, давая деньги в долг, даже под расписку, 10 раз можно подумать, потому что вполне законная процедура в нашей стране успешно работает, и все больше и больше число граждан ей удачно пользуется. Надо отметить, что вот о дольщиках мы поговорили, еще раз о коммунальных компаниях, особенно я читал на Дальнем Востоке, это очень распространено, как грибы после дождя растут все новые и новые компании, а те, кому граждане исправно деньги платили до определенного момента, неожиданно банкротами становятся, а денег нет, деньги ушли в какие-то организации, с кем-то за что-то рассчитались. А как бы ни хвалили наши эксперты процедуру банкротства как хороший законный механизм, тем не менее статистика, сводки новостей лишний раз подчеркивают, что дело-то все-таки зачастую криминальное.
Да, и в завершение хочется сказать банальное, что живите долго, богато, и без всяких там банкротств. Я правильно сказал все?
Да. Но...
Взаймы не давайте.
Да и кредиты не берите.
Кредиты не берите. Все, уважаемые слушатели, мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что были с нами. Надеемся, что в этом же составе с вами услышимся ровно через 7 дней.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.